Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Били. Программа Б.
Деньги – неотъемлемая часть жизни любого человека, начиная с тех самых пор, когда первый купюр попадает ему в руки. Но именно деньги становятся искушением и проблемной областью жизни человека. Так что же такое финансы? Благо или зло? Как Библия смотрит на финансы? Как относиться к банковским кредитам? Нужно ли учиться управлению финансами? И как это влияет на духовную жизнь человека? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! У меня сегодня в гостях для меня главный специалист в области финансов и в области библейского взгляда на финансы. Это Роман Шемпель, диакон церкви, диакон Московской церкви, евангельских христиан и баптистов, и автор книги «Финансовое богословие. Личные финансы». Я уже запутался. Ты диакон церкви Вифания, да?
Вифания, все правильно.
Да. Привет, Рома.
Привет, Игорь.
Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня, видите, какая специально для вас, по вашим многочисленным заявкам, что называется, мы поднимаем такой, мне кажется, мега-актуальный вопрос для всех людей, как финансы. Особенно я знаю, что на многих общественных площадках одна из самых популярных тем – это банковские кредиты. Что с ними делать и как вырваться из оков банковского рабства? Как, в конце концов, стать Гарри Бичерстоу и разорвать оковы, вот этого финансового рабства? Вот, пожалуйста, сегодня есть человек, которого можно пытать, задавать ему каверзные вопросы. И у меня, кстати, друзья, к вам тоже есть вопрос. Подключайтесь к нам, вы можете нам написать непосредственно под трансляцией. И, пожалуйста, напишите свое мнение, как вы думаете, важно ли уметь управлять финансами? А что ими управлять? Зарплата есть, ее трать, вот и все. Что там управлять? Ну, ЖКХ заплатил, за школу заплатил, за кружки заплатил детей. И дальше вот смотришь на те крохи, которые у тебя остались. Нужно ли управлять финансами, уметь управлять финансами? И как вы думаете, деньги – это благо или зло? Или это придумка дьявола, чтобы поработить людей и, в общем-то, еще больше вогнать в грехи и искушения? Вот видите, какой жути-то нагнал сегодня. Но все эти вопросы мы будем, естественно, адресовать Роману Шемпелю. И начнет нашу дискуссию Николя де Шамфор. И он как-то написал: «Сначала надо быть справедливым, а уж потом великодушным, подобно тому, как мы сначала покупаем рубашки, а потом уже кружева». Ну, так считал Николя де Шамфор. А вот что считает Роман Шемпель, сейчас мы узнаем. Вот скажи, Роман, почему мы так боимся поднимать вопросы денег, финансов в нашей жизни? Почему именно финансы и управление ими вызывают столько дискуссий, на твой взгляд?
Ну, тема достаточно чувствительная. Это такая, я бы сказал, даже интимная сфера. Да? Есть несколько таких очень, очень чувствительных сфер для жизни человека, и финансы – это одна из них. Поэтому, когда мы поднимаем тему финансов, тут же приходится оголяться, приходится говорить о том, начиная даже с того, может быть, опасность для того человека, который вступает в такой диалог, опасность сказать, как ты зарабатываешь, есть ли у тебя долги, сколько ты, в конце концов, зарабатываешь, инвестируешь ли ты. Если это человек верующий, то здесь
сейчас
может быть...
Уровень стресса у меня повысился просто сразу в разы после твоих вопросов.
Это еще мы так скажем, не адресно, да, с тобой разговариваем, а в общем. Я не адресую эти вопросы тебе. И если ты человек верующий, то тут может быть диссонанс со словами Христа из 6 главы Матфея. Там, с 19 стиха он говорит о том, что «не собирайте сокровища на земле». Не заботьтесь о том, что пить и есть. И как ты на этом фоне можешь рассуждать о том, что ты сберегаешь, инвестируешь, откладываешь и так далее. Это первый момент. Второй момент – это наследие советского прошлого, отсутствие культуры управления финансами, финансового потребления. Ввиду того, что просто советский период времени то, как ты сказал с самого начала, у тебя была получка, достаточно стабильное, прогнозируемое будущее, ты точно знал, что даже если ты там последний лентяй, тебя все равно вытянут в ПТУ, даже если ты вообще не хочешь работать, но после армии тебя точно трудоустроят куда-то, и коллектив тебя будет вытягивать, потому что ну, не станешь же социалистического общества мириться с безработным тунеядцем. И в конце концов, когда ты будешь уже пожилой, тебя ждет относительно обеспеченная старость. Точно будет пенсионное обеспечение. Если помнишь, там зарплаты, средние зарплаты Советского Союза, это там 110-120 рублей, 130, может быть, кто-то больше, кто-то меньше, то пенсия составляла порядка 70-80 рублей. Ну, на фоне заработной платы достаточно хорошая пропорция. В принципе, она сегодня так сохраняется, пропорция, но просто в общем, да, там заработная плата, самая распространенная в России, это порядка 24 тысяч рублей, несмотря на статистические показатели о средних зарплатах. Да, мы молчим, потому что в среднем это, так скажем, от лукавого. А самая распространенная, такая достаточно объективная метрика, это 24 тысячи. Но при этом, да, вот с февраля у нас там пенсия 17-18. Другой вопрос, как на это прожить. То есть пропорции там сохранились, но нет будущности, нет будущего непрогнозируемое. Теперь стоит задумываться, то есть государство переложило ответственность на финансовое обеспечение своих граждан, в отличие от советского периода, на самих граждан. И мы живем в этой действительности 30 лет, у нас культура не успела сформироваться. То есть если там континентальная Европа или там англо-американская культура, с одной стороны там банковского вложения, с другой стороны работы на фондовом рынке, она сформировалась на протяжении последних 200 лет, там 100 точно, как из аграрных стран многие превратились в промышленные, и люди стали мещанами, у них появился некий избыток и времени, и средств, они стали эти куда-то средства вкладывать, то на постсоветском пространстве культура даже не сложилась. То есть у нас, как резюмируя, получается следующий ландшафт. С одной стороны, во-первых, тема щекотливая, и там навеяно очень много там страстями такими, что там удовлетворение собственных желаний и так далее. И не всегда это хочется открывать. Второе – это в евангельском сообществе, сообществе верующих людей. Это табуированность, с одной стороны, да, и какое-то внутреннее противоречие с теми местами Писания в отсутствии такой широкой экспозиции этих текстов, которые создаются на первый взгляд, такое противоречие. И в-третьих, ну, это просто отсутствие культуры на той территории, где мы живем. Вот такие три фактора сошлись в одно, и вот поэтому об этом и страшно, и не всегда приятно говорить.
Ну, я думаю, что после твоего такого огненного спича зажигательного все наши слушатели побежали покупать книжку «Финансовое богословие. Личные финансы». Роман Шемпель, недавно вышла его книга. Крайне рекомендую. Роман до издания не дождался от меня рецензии. Вот сейчас рецензирую. Да, это, наверное, тот редкий продукт. У нас довольно много, особенно я помню в самом начале, когда, в общем, только-только открылся книжный рынок христианский, стали появляться христианские издательства. Я помню, что там были там всякие книжки там, 30, 60, 100 крат там, и так далее. Там взгляд, твой взгляд на финансы. Вот. И если сравнивать книгу, которую написал Роман, с теми книжками, то я бы сравнил это, знаешь, есть, значит, сказки востоков мира, сказки Востока, да, народов, восточных народов, да, и есть издание, значит, классическое «История Древнего Востока», как бы, вот твоя книжка, это скорее «История Древнего Востока», в том плане, что она несложно написана, но как раз экспозиция там великолепная, так что я очень крайне советую, друзья, если вы хотите действительно, вот, какие-то вопросы, увидеть экспозицию, как Библия, например, смотрит на финансы, что происходит и как мы относимся к финансам, то вот книга Романа Шемпеля «Финансовое богословие. Личные финансы» с таким очень простым, но доходчивым названием вы можете приобрести в книжных. Значит, скажи-ка мне, почему ты заинтересовался финансами, во-первых, и с какими взглядами на финансовые вопросы ты сталкивался в церкви?
Можно сказать, что я с детства люблю все то, что связано с финансами. Ну, есть некоторые там расхожие мнения о том, что чем ребенок играл в детстве, тем он...
То есть ты калькулятором, я так понимаю, да?
Нет, с нарисованными деньгами, монетками. Мне там нравилось устраивать магазин у себя дома, там, складывать нарисованные купюры где-то отдельно. И я представлял для себя, что это банк. Ну, я, может быть, и не пошел по этой тропе финансового управления там, корпоративными финансами, работа на финансовом рынке, так уж сложилось. Хотя у меня экономическое образование, я закончил финансовый менеджмент, специализация в финансовом менеджменте. Но по этой профессии никогда не работал. Я работал в продажах, и продажи на крупном корпоративном рынке, они все равно связаны с финансом, потому что для того, чтобы продать заказчику, ты должен понимать его финансовое, текущее финансовое состояние для того, чтобы убедить его о выгодности той или иной покупки, не просто за счет калькуляции, а за счет вот его специфики, специфики его финансового положения, как это повлияет, такая крупная сделка, как она может повлиять на положение компании. И здесь я обнаружил для себя очень много аналогий или очень много вещей, которые можно применить просто в личной сфере, в сфере личного управления финансами. Ну, например, трудно себе представить, что какая-то крупная компания покупает объект недвижимости, автомобильный парк или делает какие-либо другие вложения просто интуитивно или импульсивно, руководствуясь своими эмоциями. Посмотрите, какие прекрасные оранжевые машинки. Давайте-ка их купим. Вот в этом сезоне они особенно хороши. Конечно же, нет. Конечно же, там идет несколько стадий, когда пристально рассматривается то или иное вложение. Почему это не применить на личную сферу? Я с удовольствием, сначала с удивлением, потом с удовольствием обнаружил, что есть огромный прекрасный мир светских практик управления личными финансами, достаточно разумный, достаточно консервативный. С той точки зрения, что он не предлагает тебе вкладывать куда-то там, под безумные проценты, а просто говорит о том, как ты можешь мудро управлять теми средствами, которые у тебя есть, даже вплоть до того, что ты просто работаешь на обычной работе. Может быть, у меня нет каких-то сверхзаработков, но это настолько рационально, что я с течением времени, начав изучать писание на финансовую тему, понял, что никакого противоречия с этими принципами, достаточно распространенными в сельской среде, в писании нет. То есть эти принципы, они лишь писанием подтверждаются. Если в общем там, сказать два слова, да, резюмировать, что Господь нас создал по образу и подобию своему, по своему примеру и похожими на него, и вложил в нас ряд качеств, которые, собственно, нас отличают от всего сотворенного мира. В частности, это когнитивные функции, функции разума, когда мы наблюдаем факты, делаем некий анализ, и на основе этого анализа принимаем решение. В финансовой сфере то же самое. То есть, когда Бог говорит о том, что Он позаботится о нас, ну, может быть, Он сегодня заботится, дает нам какие-то средства в виде заработной платы для того, чтобы мы отложили на завтрашний день, и вот, вот она, забота Бога. И, конечно же, повторюсь, простите, это мое самое любимое, да, когда мы говорим о Матфея 6 главе, там все-таки нужно сделать такой историко-грамматический анализ текста для того, чтобы понять, что текст ни в коем случае не противоречит, например, такому разумному отношению к финансам с той точки зрения, что их нужно откладывать и заботиться о завтрашнем дне, потому что та лексика, которая употреблена Иисусом Христом, никакого отношения к заботе в общепринятом понимании, знакомому нашему уху, не имеет. Там именно говорится о беспокойстве, о крайней форме заботы до потери спокойствия. Конечно же, нет. Если ты теряешь спокойствие и вот так заботишься о том, что тебе пить есть, да, лучше тогда не заботься. Но если это планомерно, хладнокровно, расчетливо, используя те качества, которые вложил в тебя Бог по своему образу и подобию, тогда это, конечно же, находит только подтверждение в Писании.
Слушай, а что тебя больше всего озадачивало? Да, и, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, как вы думаете, важно ли управлять финансами, умеете ли вы сами управлять финансами, учились ли вы этому, и хотите ли вы этому научиться, и как вы считаете, деньги – это благо или зло? Финансы – это то, что мешает нам в жизни. Вот если бы мне дали неограниченный финанс, я был бы счастлив. Вот такое, да, расхожее представление. Я вот все время вспоминаю Ли Икоку, это один из лидеров американского автопрома, да, который вывел из кризиса компанию Chrysler. К его деятельности очень неоднозначное отношение у менеджмента у разного, но все-таки его книга, собственно, его мемуары, значит, они «Карьера менеджера», ну, там есть очень интересная фраза. Он сказал, ну, если у вас нет системы в вашей работе, вашем и управлении вашими личными финансами, то сколько бы вам финансов не поступало, вы все равно их растратите и останетесь должником. Да? То есть вот... Опять же, Ли Кук указывал на вот работу с личным, да, с личными финансами, с личным менеджментом своего собственного семейного бюджета. Так что, друзья, напишите, пожалуйста, как вы считаете, деньги благо или зло, и нужно ли управлять финансами, умеете ли вы управлять финансами, хотели бы вы научиться этому. Напоминаю, что у меня в гостях Роман Шемпель, сегодня главный финансовый аналитик у нас на Теос Медиа. Можете, собственно, его забрасывать вопрос. Кстати, о финансах, дорогие друзья. Теос Медиа — это не коммерческий проект, поэтому вы можете поддержать нас, оформите пожертвование на любую сумму. В описании к видео будет ссылочка, вы можете пройти по ней и стать вот действительно частью нашей большой семьи Теос Медиа. Еще и благодаря вашей поддержке еще больше людей смогут увидеть наши, услышать наши эфиры и услышать Евангелие Иисуса Христа. А вот, Роман, скажи, что тебя больше всего озадачило, когда ты говорил о финансах с людьми?
Ну, я назову это так. У многих есть заблуждение, ну, я сейчас буду разговаривать языком аналогии, образов. У многих есть заблуждение, что 2 плюс 2 – это 5. Uh-huh. Я имею в виду, это характерно видно на том, как люди тратят собственные финансы, особенно когда сталкиваются с предложениями на рынке займов. Люди просто не рассчитывают. То есть я сталкивался с ситуациями, когда люди при мне начинали составлять список тех заимствований, которыми они обладают, и для них это было удивлением. Ну, пример, да, там, дай мне, пожалуйста, 5 000 на 2 недели. А ты, там, доброе сердце в ответ на те слова, которые говорит Христос в Евангелии от Луки 6 главе, начиная с 30 стиха, там, с 30 по 36 стих, ты, конечно же, даешь, но человек через 2 недели не возвращает, когда ты спрашиваешь, почему, а он, собственно, и не рассчитывал на это. Для него, ну, было удивительно, но, а может быть, и не очевидно, что он не сможет это сделать через 2 недели.
Слушай, ну, а может, человек, у человека логика Оригена, он считает, что это аллегорическое, как бы, толкование, и 2 недели, у Господа один день, как 1000 лет, в конце концов.
Ну, это у Господа, у нас-то все конкретно.
А нет, подражайте мне, как я Христу, говорит апостол Павел. Почему мы Бога?
Ну, это да, вот здесь мы сталкиваемся. Ну, если уже сам серьезно говорить о тех местах, по крайней мере, которые ты только что процитировал, это, конечно же, классический пример выдергивания из контекста, не учитывая там авторский замысел того или иного места. Когда Петр говорит о 1000 лет, он имеет в виду о том, что Господь терпит, да, до тех пор, пока человечество не покается. Когда Павел говорит «подражайте мне», он же говорит об определенных качествах, да, христианского характера, уподобления Иисуса Христу, и ни в коем случае не о том, что там, давайте мерить теперь категориями вселенского масштаба в отношении времени. И я по-другому скажу, что Бог говорит, если да, то да, если нет, то нет. Имеется в виду, что не надо отвечать на вопрос, сколько времени да или нет, да, все-таки на открытые вопросы мы отвечаем открыто, открытым текстом, но там имеется в виду, если ты дал обещание и сказал через 2 недели, то, по крайней мере, в тот момент, когда ты давал это обещание, перед этим должна была быть проделана какая-то аналитическая работа на тот предмет, что можешь ты это обещание выполнить или нет. Если ты сказал, что придешь в 16:15, ну, если ты не смог прийти в 16:15, почему ты обещал это сделать? И так далее. Да? Ну, и Ветхий Завет, в частности, говорит о том, что Бог стоит на страже обещаний. На страже клятв. Это клятва, по сути. Ты обещал сделать, да, здесь уже там вопрос лексики, как ты это назовешь, но это договор. В законодательстве есть такое понятие, как устный договор. Но более того, я скажу, что в законодательстве есть такое понятие, как кража путем введения заблуждения, 159-я статья, известная как мошенничество. И в том случае, если ты занимаешь деньги на 2 недели, через 2 недели их не отдаешь, де юра ты подпадаешь под действие этой статьи. Другой вопрос, конечно, насколько это будет тяжело с точки зрения последствий, и пойдет ли человек из церкви там, на своего друга писать заявление. Но как бы то ни было, да, ты нарушаешь и заповедь Божью, ты делаешь неприятно человеку. В конце концов, я эти деньги не печатаю. Да, будь добр, мне их отдай, потому что я, значит, их вытащил из семьи, из своих каких-то планов и целей. Я не зарабатываю на том, что даю в долг. Я не кредитная организация, не финансовое учреждение. Если ты взял у меня эту пресловутую 1000 рублей, то ты можешь мне нанести урон, если вовремя ее не отдашь. То есть это ответственность обоюдная. Вот с этим я сталкиваюсь. Да? Помимо того, что есть масса заблуждений. Мы как-то очень много сейчас сосредоточились на вопросе кредитования, причем такого частного кредитования. Но то, что я сталкиваюсь... Ну, например, частое заблуждение, опять-таки, возвращаясь к трактовке Священного Писания, о том, что, ну как это, Бог же о нас заботится, как это откладывать, как это инвестировать, вы о чем вообще говорите, мы же граждане совершенно другого государства, там деньги не в обиходе. Но мне хочется таким людям всегда ответить, хорошо, если ты получаешь стипендию или зарплату два раза в месяц, ты же не тратишь это до конца светового дня, ты же все-таки растягиваешь хотя бы на две недели. То есть тут нужно быть уже последовательным. Если ты живешь завтрашним днем в руках Божьих, ну тогда трать все в один день. Или о тебе Бог сегодня заботится. Если Бог заботится в период твоего трудового рассвета, когда ты востребован, максимально востребован на рынке труда, и у тебя сейчас относительно высокая зарплата того периода, когда будет пенсия в престарелом возрасте, может быть, Бог сегодня о тебе заботится, чтобы ты некоторые средства мог отложить для того, чтобы в будущем не нуждаться, не быть на попечении у своих детей и у государства, у церкви. Все, ну, тут уже там, вопрос техники, да, тут возникает масса вопросов. Подожди, нас же столько раз обманывали, нас обманывало государство, нас обманывал фондовый рынок, и куда эти деньги вкладывать, нас обманывал рубль. Ну, это уже дело техники.
Да, нас обманывал покойный Мавроди, в конце концов.
Да, да, да. И здесь, конечно же, вот отсутствие только культуры, да, за 30 лет мы эту культуру не сформировали, но мы туда идем семимильными шагами. За период пандемии, за неполный 20-й год, по-моему, за 9 месяцев, может быть, около того, количество брокерских счетов в России увеличилось с 3,5 миллионов до 8,5 миллионов. Учитывая, что у нас 70 миллионов работающего населения, и из них порядка 20 только имеют излишек средств, то есть не живут от зарплаты до зарплаты, а потенциально могут что-то откладывать. То есть у нас около половины тех, у кого есть деньги, открыли брокерские счета. Ну, это просто семимильные шаги. И я знаю, что среди евангельского сообщества многие задумываются об этой теме. И моя собственная книга призвана разрешить вот эту дилемму в умах людей, чтобы они поступали все-таки по совести, да? Не обличали сами себя в грехе, когда читают библейский текст. Потому что библейский текст, повторю, при детальной экспозиции ни в коем мере не противоречит модели поведения, такой модели поведения, как инвестиции и накопления.
Так, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите ваше мнение, нужно ли учиться финансовой грамотности, и деньги – это зло или благо. Мы сегодня говорим с Романом Шемпелем, автором книги «Финансовое богословие и личные финансы». О ней сейчас вот подробно поговорим. И у нас есть, да, написал Денис, я бы хотел научиться финансовой грамотности. Еще раз скажу, сейчас вот мы будем говорить про книгу Романа Шемпеля, и, надеюсь, он расскажет конкретно, какие вопросы он освещал в этой книге, и зачем он ее вообще написал. Вот, может, просто для собственного удовольствия, кто же его знает. Ксения написала, смотря на каком они месте в жизни, про деньги имеется в виду, если умеешь жертвовать, делиться, то благо. Вот, а если не умеешь, то зло, да? Галина написала, доброго дня всем, смотря на что направлено, на добрые дела благо. Вот такая точка зрения есть у наших слушателей. Да, а я хочу сейчас привести следующее экспертное мнение. Федор Михайлович Достоевский. Вот всю жизнь у него были проблемы с деньгами, и пока он выгодно не инвестировал и не женился на Анне Григорьевне Сниткиной Достоевской, которая привела в порядок все дела Федора Михайловича, и к концу жизни он жил просто в обеспеченном и, можно сказать, что даже богатым человеком, да, то есть с дикими долгами, а долги были невероятные у Федора Михайловича, плюс еще была игровая зависимость, которую он тоже преодолел, что ему, кстати, в минуту. Вот, пожалуйста, немножко экспозиции про Федора Михайловича Достоевского. Вот что он считал. Деньги, конечно, деспотическое могущество, но в то же время и высочайшее равенство. И в этом вся их главная сила. Деньги сравнивают все. Неравенство, писал Достоевский. Ну что ж, про деньги, которые сравнивают все неравенство, мы сегодня говорим. И Роман, расскажи, пожалуйста, подробнее про свою книгу «Финансовое богословие. Личные финансы». Какую цель ты, во-первых, ставил, когда ее писал? Какие вопросы ты освещаешь в этой книге? Чему она посвящена? И что, ну, вот, что могут узнать из твоей книги читатели?
Да, передо мной стояла достаточно интересная задача, и мотивация моя была следующей. Я, насколько это возможно было, изучил то предложение, которое существует на рынке русскоязычной евангельской литературы, христианской литературы на тему финансов, и понял, что она меня не удовлетворяет. Не удовлетворяет в той связи, что я не вижу там экспозицию текста. Ну, например, вот три самые известные книги, я там специально взял их с полки, это «Говард Дейтон», Ларри Беркет и Рэнди Элькарт. Многим эти книги знакомы, и они являются, наверное, вот такими тремя основными книгами среди евангельского сообщества, которые достаточно себя хорошо зарекомендовали за последние 15-20 лет. Многие их прочитали. Но есть одна особенность. Уважаемые мной братья, которых я только что перечислил, они могут цитировать какой-то стих, но и делать из него выводы, не объясняя его значения. И я не могу с ними согласиться. То есть там нет экспозиции, нет авторского замысла, нет анализа лексического тех терминов, которые употреблены в том или ином стихе, и непонятно, почему я должен доверять этому или иному стиху. И все бы было бы неплохо, если бы я во всем, точнее, во всех их выводах отношении там, приведенных цитат был согласен. Но я не согласен. Они не предоставляют свою аргументацию. У меня есть другое мнение, но мое мнение аргументированной экспозиции. Поэтому я этот пробел решил восполнить. Это первое. Второе, я нахожу много противоречий, то есть непоследовательность в том, что писали уже упомянутые мной авторы. Ну, например, там, «Долги – зло, чуть ли не грех», и на следующей же странице идет речь о том, преподаются советы о том, как лучше всего взять ипотеку. Я не против ипотеки, и более того, я не против долгов. Ну, тогда давайте будем последовательны. Если ипотека – долг, тогда она тоже противна Богу или не противна. Или текст Ветхого Завета и отчасти Нового Завета говорит совершенно о другом. Вот такая непоследовательность. Ну и в конце концов, конечно же, все упомянутые мной авторы – американцы, и специфика несколько другая. И культура, как я уже сказал, она другая. Поэтому хотелось сделать в книге две основные вещи. Первое – достаточно глубокую, насколько это возможно, насколько это позволял вот такой текст для популяризации этой темы, хорошую экзегезу и хорошую экспозицию тех текстов, которые говорят о финансовой сфере. И второе – это предоставить какую-то практику. Хорошо, мы поняли, что с долгами нужно быть очень аккуратными, что долг – это скорее исключение из нормы, что к долгу должны быть предъявлены очень много вопросов, что делать дальше. Хорошо, мы поняли, что считать финансы, да, это Божья модель. Но представьте только, верующий Ветхого Завета был под десятиной, причем десятин было три, и все они по-разному исчислялись. Я привожу эти данные в своей книге согласно семилетнему циклу. Как возможно это посчитать, если у тебя нет бюджета, если ты не управляешь своими финансами? Даже если ты работаешь в поле, если ты земледелец, если ты скотовод, ты должен вести подсчет своим ресурсам. И все Писание просто об этом кричит. Хорошо, мы поняли это. Дальше что? Объясни нам, пожалуйста, как практически это делать. Поэтому у меня две части. Финансовое богословие и управление личными финансами. И еще одно хочется добавить. Я туда очень много сделал вкраплений из светской практики, из хорошей, консервативной светской практики управления финансами. Не управление финансами, мы сейчас заработаем много денег, только главное, к нам принесите, нет. О том, как вести бюджет, какие есть методики операций с личными финансами, как лучше всего накапливать или как лучше всего избавляться от долгов, то есть какие-то практические вещи. Вот эти два блока я как раз-таки поместил в свою книгу. Несколько глав, там больше половины, по-моему, глав посвящено как раз-таки экспозиции текста. И вторая часть, она уже практическая. Но здесь хочется еще добавить о том, что дополнение к своей книге я выпустил рабочую тетрадь, чтобы, собственно, была практика уже с ручкой в руках, чтобы люди могли отрабатывать те истины, которые они подчеркнули на странице книги. Это уже таблички, которые можно заполнять, это вопросы для применения, которые можно, на базе которых можно делать самоанализ, работая с текстом, исследуя свой внутренний мир, свою мотивацию в отношении финансов. Вот, наверное, основное, что я хотел сделать с помощью своей книги.
Ну вот у нас уже пошли практически к тебе вопросы, так что готовься, финансовый консультант, отвечать на вопросы. Анастасия написала, какой пассивный доход можно иметь с доходами семьи до 50 тысяч рублей? Какую сумму посоветуете, 5 или 10 тысяч? Есть ли смысл вкладывать в брокерские счета, на ваш взгляд, если инфляция в стране 8%? Разве доход от брокерских счетов принесет большой доход?
Ну, здесь несколько вопросов, да, я услышал три вопроса. Там пассивный доход, брокерские счета и что, собственно, там можно заработать. Ну, я бы не называл это все, точнее, у меня специфический взгляд, мой, может быть, субъективный взгляд на такой термин, как пассивный доход, на такую терминологию. Все-таки начинать лучше с каких-то базовых вещей, понимая, что Бог нас создал, повторюсь, по своему образу и подобию, заложив в нас качество созидателей, творческих созидателей, мы призваны к труду, к производительной деятельности. И пассивный доход у себя подразумевает, вот я сяду где-то с видом на берег моря, и мне обязательно будут какие-то деньги приходить. Если такая мотивация, то, на мой взгляд, там, согласно Священному Писанию, я основываю здесь свой тезис на основе Священного Писания, он порочен. Что сюда вкладывается, да, вот зачем...
Может быть, пенсия, может быть,
зачем пособие
на детей, может быть, пенсия, пособие на детей. То есть вот то, что приходит не из того, что ты зарабатываешь, а что, в общем-то, тебе как бы приходит вне твоей деятельности, скажем.
Здесь надо разделять тогда, просто терминологически разделять. Доход от инвестиций или накопление, которое мы перекладываем просто во времени на 10, 20, 30 лет, то, что будет пенсионным доходом, или пассивный доход. Все-таки классический, да, узкое понятие пассивного дохода – это мои вложения, которые ежемесячно приносят мне какой-то доход. Это отличается просто от инвестиционных накоплений или от пенсионных накоплений. За пенсионные накопления – да, здорово, супер. Здесь возникает вопрос, собственно, куда их нести для того, чтобы они сохранились на протяжении такого долгого времени, как, скажем, там, до 30 лет, может быть, и больше. Если поговорить про пассивный доход, то все-таки это большой порог входа. То есть если я хочу сегодня зарабатывать 10, 20, 30 тысяч, ну, практически ничего для этого не делаю, мне нужны огромные суммы денег. Ну, там, порядка больше 10 миллионов рублей. Вопрос, откуда мне их взять? То есть пассивный доход – это, ну, все-таки здесь надо сначала покопаться. Здесь нет такой таблетки, да, которую дал, и все сразу стало замечательно. Пассивный доход, если вы хотите завтра, каждый месяц, начиная с завтрашнего дня, получать 10, 20, 30 тысяч, ничего практически, ну, условно, для этого не делая, это высокий порог входа. У вас должно быть несколько десятков миллионов, лучше там от 10 миллионов рублей. Это просто калькуляция. И тогда вы, да, ежемесячно будете даже при консервативных инвестициях получать что-то. Если у вас нет таких больших денег, то, скорее всего, вам нужно сейчас просто накапливать для того, чтобы не тратить их там, каждый месяц, да, а потратить через 20-30 лет. Что касается брокерских счетов, ну, конечно же, это единственный легальный способ работы на фондовом рынке. Это только обращение к брокерам и работы на брокерских счетах. И мошенников там, ну, наверное, там есть, но все-таки нужно обращаться либо к каким-то достаточно зарекомендовавшим себя на рынке брокерам. Там их не банковских брокерах, их всего 4, не буду рекламировать, но они достаточно известны. И банковские брокеры, ну, это там топ-18 системообразующих банков, у них у всех практически, ну, первые десятки есть свои брокеры. Ну, а с ними уж точно все хорошо, и туда точно можете идти. Что касается доходности, ну, доходность бывает разная. Тут все дело в диверсификации портфеля, как вы его соберете. А этому надо учиться. То есть либо надо там копать самому в бездонной глубине знаний, которые есть в сети, и самообразовываться на этот счет, либо обратиться к профессионалам, которые уже этот путь проделали, либо просто собственным опытом потихоньку, по шагам идти к этому. Вы назвали конкретные суммы в отношении вашего дохода. Здесь хочется сказать следующее. Я об этом, в частности, в своих публикациях и в книге упоминаю, о том, что есть некоторые принципы, прежде чем пойти в дело инвестирования. У вас должно быть точно финансовое здоровье, которое подразумевает то, что у вас есть бюджет, то, что у вас есть нет долговых обременений, то, что у вас есть подушка безопасности, минимальное накопление на тот случай, если вы окажетесь нетрудоспособны, и только тогда и в этом случае вы можете позволить себе инвестиции. Почему? Потому что в случае, если у вас долги, это получается, что вы на одном зарабатываете, а в другое место отдаете. Ну, здесь нет просто никакого резона. И в том случае, если у вас нет финансовой подушки безопасности, если вы завтра теряете трудоспособность, у вас какие-то непредвиденные огромные траты, тогда откуда вы возьмете эти деньги? Из инвестиций? Ну, тогда вы потеряете доход, потому что инвестиции подразумевают, если вы пассивное инвестирование, консервативное пассивное инвестирование – это годы, то есть это минимум 3-5 лет, от 3 лучше лет. Потому что рынок, он достаточно динамичный, вы можете просто прогадать и ничего не заработать. А если уже все-таки вы хотите зарабатывать на фондовом рынке, то это определенные компетенции, которые иногда будут требовать от вас по несколько часов в день. Это, можно сказать, работа. Люди работают, на работу ходят на фондовый рынок. Поэтому я бы предостерег вас туда вступать вот, с целью заработать прямо сейчас и много. Потому что этому люди учатся годами, и не у всех получается даже через многие-многие годы. Если в общем, то так.
Спасибо. Значит, Дмитрий написал, денег невозможно, без денег невозможно уделять нуждающимся, это благо. Еще Дмитрий процитировал, правда, без указания автора источника, деньги хороший слуга, но плохой господин, это английский философ Фрэнсис Бэкон. Да,
это Бэкон сказал.
Да, известная, да, известная цитата его. Марина написала, добрый день, деньги ресурс, но не, а не зло. Хочу научиться правильно распоряжаться финансами, привожу порядок в этой сфере, но очень медленно. Заранее спасибо, спасибо за эфир. Марина, очень рада. И Дмитрий, Марина, Галина, Анастасия, благодарим, что вы написали нам. Очень важно нам ваша обратная связь. И, конечно же, я еще раз посоветую книжку моего гостя, Романа Шемпеля, «Финансовое благословие личной финансы». Уж точно вы увидите библейскую экспозицию в сфере финансов, как смотрит Библия на финансовую сферу и нашу личную финансы. И прежде всего, конечно же, вы увидите там практические советы, как управлять личными финансами. Это одна из самых, на мой взгляд, за последнее время прочитанных наиболее грамотных и эффективных книг, которые позволяют просто ответить на конкретные вопросы. У меня как раз проблема вот к всем трем книгам, которые ты приводил, только вот, ну, вот самые важные вопросы. И, знаешь, как в песне «Несчастного случая». Не все понятно, на что конкретно ты имел в виду, да? Вот по части конкретности книга моего гостя, Романа Шемпеля, она одна из самых, мне кажется, на сегодня дельных и интересных в этой сфере, и поэтому, если вы действительно хотите привести порядок в свои финансы, то начните с книги Романа. Значит, давай-ка вот так вот, давай поговорим как раз, у нас мало времени осталось, а вот этот вопрос самый жаркий вопрос. Вот когда мы говорим, Афина, я знаю, что во многих церквях устраивают большие семинары и даже конференции на эту тему. Мы любим обычно про святость и праведность говорить, и важно об этом говорить, да, нам важно, это та сфера, которая личной духовной жизни, но мы понимаем, что часто этому препятствуют простые вещи, например, банковские кредиты. Вот скажи, вот как нам относиться к банковским кредитам? Можно ли брать кредиты? Или кредиты – это грех и зло? Как на это смотрит Писание?
Угу. Ну, давай с последнего начнем. Как на это смотрит Писание? Если вы откроете Второзаконие 15 главу, по-моему, с 7 стиха, там 7, 8, 9 стихи, приводятся критерии, Моисей приводит критерии на основании Божьего откровения, кому и на каких условиях один еврей должен был дать взаймы другому еврею. Повторюсь. Бог в своем законе предписал евреям давать в долг. Подождите, вы скажете, но если долг – это зло, что Бог хотел распространения зла? Но вы увидите там интересные факты, что взаймы нужно было давать только нуждающемуся брату, внимание, по нужде. В чем разница между первым и третьим? Если брат нуждающийся, то есть он нищий, ну, это объективная картина, вы понимаете, что он не богатый человек, собственно, ему, скорее всего, эти деньги действительно необходимы. Но вот третий фактор, ну, со вторым понятно, это брат должен быть. Третий фактор очень интересный, по нужде. То есть это реально столько, сколько ему нужно для того, чтобы, может быть, протянуть до следующего утра, а утром он выйдет на торг, и его кто-нибудь наймет в виноградник, и он точно принесет пару шекелей домой и еще отдаст тебе долг. Ну, конечно же, таким людям нужно было отдавать взаймы в рост. Именно таким и только таким. В Писании нет ограничения в принципе на процентное, на возмездное кредитование, кредитование под процент. Там сказано, нельзя давать нищему под процент. Внимание, нищему. Вот если вы нищему даете этот процент, вы грешник. Бог все-таки против этого. Но если вы даете просто бизнесмену на развитие бизнеса или человеку, который вдруг неправильно управляет своими финансами, решил в этом году слетать куда-то в отпуск совсем-совсем в теплые страны, ну, это не нужда. Это, да, может быть какая-то обоснованная в его мире прихоть, но здесь никто не запрещает ни в коем случае возмездное кредитование. Если резюмировать это, то, по крайней мере, на основе Ветхого Завета видна картина, что это инструмент в руках Бога, который подразумевал такие вот взаимопомощь, да, на социальном уровне. И если говорить о Новом Завете, ключевой отрывок – это Матфея, Луки, 6 глава, с 30 стиха, где Христос говорит: «Взаймы давайте». Внимание, он не говорит, например, просто раздавайте деньги. Пришел к тебе нуждающимся, что тебе жалко, что ли? Просто отдай ему буханку хлеба. Нет, он говорит: «Взаймы давайте». А потом говорит: «Не требуйте назад». Но не требовать назад, помните, из, по-моему, 18 главы Матфея, притча о царе, который простил долг 10 тысяч талантов, и этому же человеку кто-то был должен, конечно же, меньшую сумму, и тот начал требовать и душить. Вот душить не надо, но напомнить можно. То есть Христос говорит: давайте в долг. Он не говорит: раздавайте, он говорит: давайте в долг. Очень интересный момент. То есть Бог не против самой системы кредитования или займов. Но здесь возникает масса вопросов. Я все-таки обращусь к такой базовой платформенной вещи, как то, что я упоминал. Мы созданы по образу и подобию. У нас есть когнитивные функции. И если ты точно понимаешь, что это во вред, если комфорка красная, не надо туда руку класть. Зачем молиться и поститься? Господи, можно я положу руку на красную комфорку? Понятно, что нет, иначе у тебя будет ожог. Если ты берешь что-то в долг, под проценты, и это тебя будет расхолаживать, это не дисциплинировать тебя будет, это аспект дисциплины. Если это будет плохим примером для других, если ты заплатишь больше, чем если бы ты потерпел или просто отказался от этого, это просто глупость, а глупость – это грех. Вот глупость – это точно грех. Может быть, долг не грех, но глупость – точно грех. Но если ты приобретаешь жилье на растущем рынке, ты понимаешь, что сейчас, приобретя, и там даже с учетом выплаты процентов, через какое-то время это жилье поднимется в цене, а в принципе с твоими затратами на аренду оно окупится, это не будет ни для кого раз моментом, когда ты, может быть, расхолаживаешь себя и окружающих, это будет и дисциплинировать тебя, и этот долг рассчитан, ты не в омут кидаешься, ты точно все рассчитал, у тебя есть подушка безопасности, ты понимаешь свою стоимость на рынке труда, ты анализируешь мир вокруг и понимаешь, что сейчас происходит с экономикой, тогда да, это не глупость. Может быть, Бог сегодня заботится о тебя через такие инструменты. Поэтому это все зависит от массы нюансов, которые составляют этот вопрос. Хочется просто, поскольку мы уже о теме долгов заговорили, упомянуть расхожее ошибочное мнение о 13 главе послания к римлянам, где Павел говорит о том, что одним из критериев нашего видимым критерием нашего подчинения властям будет то, что мы просто будем выплачивать то, что мы должны, налоги. И он говорит именно в этом контексте: не оставайтесь должными никому ничем. Во-первых, он говорит о подчинении властям. Во-вторых, о видимом проявлении подчинения властям, о уплате налогов. И в-третьих, он говорит о том, что если у тебя возник долг, то есть общий принцип, да, не применительно к налогам, общий принцип: если у тебя возник долг, будь добр, его оплати. Минуточку, у меня сейчас горит лампочка, но в счет мне выставят только в начале следующего месяца. Я должник, я взял в долг электричество. Я не плачу каждый вечер за электричество, я плачу раз в месяц. Если я работодатель, то я выплачиваю работнику зарплату, аванс в конце месяца и в следующем только заработную плату. Я должник перед своим работником. И ничего страшного, но долг нужно оплатить просто в срок. Долг – это неплохо. Плохо, когда этот долг глупый. Но 98% долгов, они глупые. Вот в этом проблема. Они просто глупые. А глупость – это, конечно же, грех.
Дмитрий спрашивает, как можно приобрести книгу?
Способов много. Во-первых, она гуглится, потому что она есть на Озоне, на Амазоне.
И даже
в Битрейсе, в Редро. У меня есть собственный магазин, и там самые дешевые цены. Вопрос только доставки. Если вам удобно Озон, и вы где-то далеко живете, у вас есть пункт Озона, может быть, на Озоне, но она там, по-моему, дорогая.
Там 700 рублей она стоит. 690.
Да, 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 это дорого. То есть я ее продаю в своем магазине 399. Но вопрос доставки, да, если мы встретимся в Москве, это хорошо. Если не встретимся, ну, тогда СДЭК. Прямо там можно оплатить с карточкой СДЭК. Да, а, СДЭК я даже не знаю, как сказать адрес своего магазина. СДЭК, может быть, там ссылку хорошо оставить.
Да, да, можно, друзья, пишите, вы можете написать мне, я вам подскажу, как заказать книжку Романа. Можете найти меня во ВКонтакте, и, пожалуйста, и в Фейсбуке. И вот я с удовольствием вам подскажу, как приобрести книгу Романа. И она даже есть, она продается в издательстве «Мирт». Если вы, например, в Питере, и вам удобно такой вариант, то, пожалуйста, в издательстве «Мирт» она продается. Значит, смотри, прям короткий лайфхак. Значит, неумелый человек, который наделал кредитных долгов. Как вылезти? Я понимаю, что это не быстро. Вот как вылезти из этого кредитного рабства и как спланировать, вот, скажем, как расплатиться с этими долгами и как больше не создавать их?
Ну, тут есть два момента, да, такой момент, может быть, консультации, вообще разобраться с то, что называется сердцем человека, и второй – это технический момент, как практически это осуществить, какие-то там практические шаги. Если, начиная с конца, есть вообще три варианта. Это реструктуризация долга, когда ты разговариваешь с кредиторами, и даже некоторые банки идут на это, ну, нужно просто документально представить какие-то вещи, там, скажем, договора кредитов с другими организациями, справку там о том, что у тебя нет дохода, может быть, движение средств на счету и так далее. Либо рефинансирование, когда ты просто аккумулируешь долги под меньший процент, ну, просто больше долг берешь и за счет этого гасишь предыдущие и так далее. Или метод снежного кома, когда ты от маленького к большому уйдешь, и у тебя появляется мотивация, когда ты видишь какие-то конкретные закрытые долги, потому что они маленькие, ты их закрываешь быстрее. Ну и в конце концов банкротство, но это точно я не рекомендую, звучит вроде привлекательно, но на самом деле там столько ограничений в твоих правах, что ты можешь об этом пожалеть вплоть до изъятия у тебя даже единственное жилье. У нас сейчас есть практика судебная, когда даже единственное жилье изымается в счет долгов. Если говорить об анализе твоего внутреннего мира, что же с тобой происходит, конечно же, первое, что хочется сказать, перестать брать, это значит перестать врать. Потому что если ты не справляешься с долговой нагрузкой, значит, ты, скорее всего, не укладываешься в лимиты оплаты, ну, ты просто врешь, нарушаешь и заповедь, и закон. Поэтому просто перестать брать, жить в режиме поста. Ну, просто есть очень хороший пример. Дэйв Рэмси, это брат наш, баптист из Америки, популяризатор финансов, он говорит «Rice and beans and Jesus Christ». Вот все, что тебе нужно. Рис, бобы и Иисус Христос. Вот реально перейти, может быть, на не очень здоровое, но очень дешевое питание, ходить пешком. Я в своей жизни переживал такое, когда у меня были там кредиты в свое время. Я просто там кефир, банан, и вместо маршрутки пешочком ничего, и никто от этого не умирал. Честно разговаривать с кредиторами – это уже техника скорее, но это и входит в вот такой консультационный пакет, когда ты просто, ну, проговариваешь это. Тебе обязательно нужен консультант, тебе обязательно нужна табличка, тебе обязательно нужно выписать это все. Тебе обязательно нужно понимать, в какой реальный срок, то есть сделать калькуляцию, ты реально сможешь эти долги отдать. Да, может быть, придется подойти к тому человеку, которого ты занимал на 2 недели, и сказать: друг, я отдам через 2 года. Это будет стыдно, это будет неприятно, нужно будет покаяться, а в конце еще компенсировать за эти 2 года просрочку, может быть, хотя бы сказать доброе слово, шоколадку или просто отдать больше денег. Вот если кратко, то такие шаги. Ну, конечно же, да, ты прав, это такая скрупулезная работа.
Да, прям вот сразу страшно стало, но легко, да. Я хотел прочитать сейчас, у нас время сейчас чтения Писания, да, друзья, опять же, если вы напишите, если у вас есть еще вопросы по управлению финансами, и вы захотите, я могу пригласить еще Романа, и мы рассмотрим вот эти вопросы дальше, посмотрим, как Библия на это смотрит. А я хотел прочитать из первого послания к Тимофею, из 6 главы, с 6 стиха. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол – серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости». Вот такие простые наставления дает Павел Тимофею. И здесь, мне кажется, очень важно понимать, что Павел как раз говорит об излишестве, о том, что желание обогащаться стало самым важным, и часто люди именно на этом и прогорают. И мне кажется очень важным, и я сам себе все время это говорю, очень важным смотреть на свой бюджет, на свой семейный бюджет. Если семейный человек, если у тебя дети и жена, то ты не можешь там себе позволить дорогие игрушки просто потому, что тебе нужно думать о жене, о детях и об их будущем, и об инвестировании в их будущее. Поэтому, да, поэтому размышляйте, дорогие друзья, и я думаю, что совет апостола Павла Тимофею вполне помогут вам справиться со многими вопросами. А с другими вопросами обращайтесь к Роману Шемпелю. Я надеюсь, у него доброе сердце, он вам поможет. Спасибо, Роман, что был с нами. Очень для меня ценный сегодня был эфир. И, дорогие друзья, каждую пятницу мы говорим о том, как Библия смотрит на разные вопросы нашей жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
Спасибо, до свидания.